Глава пятая, в которой Рейнован вначале на собственной шкуре узнает, что чувствует обложенный в чищобе волк, потом встречает Николетту светловолосую, а затем продолжает вниз по реке свой путь. За лесом на перепутье стоял покаянный каменный крест. Один из многочисленных в Силезии напоминаний о преступлении — и сильно запоздалом раскаянии. Плечи креста оканчивались в виде клеверинок, а на ширенном внизу основании высечен топор, орудие, при помощи которого каявшийся грешник отправил на тот свет ближнего или ближних. Рейнован внимательно вгляделся в крест и очень скверно выругался. Крест был тот самый, около которого не меньше 3 часов назад он расстался с Завишей. Виной всему был туман с утра, словно дым, стелющийся по полям и лесам. Виной был моросящий дождь, который все время мелкими капельками слепил глаза, а когда прекратился, то туман усилился еще больше. Виной был сам Рейн-Иван, его усталость и недосып, его несобранность, вызванная постоянными мыслями об Аделе фон Стерче и планами по ее освобождению. Впрочем, кто знает? Может, по правде-то виноваты были населяющие силезские леса многочисленные мамуны? В древних народных поверьях духи в виде высоких тощих женщин, обернутых белыми полотнищами, соблазнительницы, кобальты, хохлики — собирательное название всяческих домовых и прочих нелюдей. Ирлихты, от немецкого «ирлихт», блуждающий огонек, и прочие лихо занимающиеся тем, что сбивают человека с пути, может, менее симпатичные и не столь благожелательные родственники и близкие Ганса Мейна Игеля, с которым он познакомился ночью. Однако искать виноватых не имело смысла, и Рейнован прекрасно это знал. Следовало разумно оценить сложившуюся ситуацию, принять решение и действовать в соответствии с ним. Он слез с коня, прислонился к покаянному кресту и принялся усиленно размышлять. Вместо того, чтобы после 3 часов, проведенных в седле, быть уже где-нибудь на пути к Берутову, он все утро ездил по кругу и в результате оказался там, откуда выехал, то есть поблизости от Бжега, не дальше, чем в миле от города. Во всей книге я придерживаюсь значения величины мили, принятой в Старой Польше, то есть 7 километрам с небольшим гаком. «А может, — подумал он, — может, мною руководила судьба? Указывала? Может, однако, воспользоваться тем, что я близко, и ехать в город, в дружескую больницу Святого Духа, и там попросить помощи? Или лучше все же не терять времени и действовать по первоначальному плану, ехать прямо в Берутов, в Лиготу, к Адели? Города следует остерегаться, — подумал он. Его хорошие, даже дружеские связи с бжеговским духовенством были известны всем, а стало быть, и Стерчем. Кроме того, через Бжег шла дорога к иоанитской командории в Малой Олеснице, месту, в которое его хотел упрятать князь Конрад Кантнер. Несмотря на добрые, в принципе, намерения князя, и не говоря уж о том, что у Рейнована не было никакого желания убить несколько лет на покаянии у иоанитов, кто-нибудь из свиты Кантнера мог проболтаться, либо польститься на деньги, и тогда нельзя было исключить, что стерчи не притаились у бжеговских шлагбаумов. «Значит, Адель, — подумал он, — еду к Адели, выручать Адель. Как Тристан к Изольде, как Ланселот к Гвиневере, как Гарет к Леонессе, как Гуинглен к Эсмеральде, как Пальмерин к Полинарде, как Медоро к Анжелике. Словом, немного глуповато и немного рискованно, больше того, по-идиотски. Прямо льву в пасть. Но, во-первых, этим я могу сбить с толку преследователей, потому что они этого не могут ожидать. Во-вторых, Адель в беде, ждет и наверняка тоскует, а я не могу допустить, чтобы она ждала. Он просиял от радости, а вместе с ним, словно по мановению волшебной палочки Мерлина, просияло и небо. Правда, по-прежнему было туманно и волгло, но уже чувствовалось солнце. Уже что-то там наверху понемногу светлело. Во всеприсутствующей серости начали прорезываться светлые прогалины. Птицы поначалу принялись робко подавать голоса, потом расщебетались окончательно. Капли на паутинках горели серебром, а расходящиеся с распутья, тонущие в испарениях дороги, казались сказочными путями, ведущими в иные миры. Да, и против обманчивых чар тоже есть способ. Злясь на себя за излишнюю самонадеянность и за то, что не подумал об этом раньше, Рейнован разгреб ногой покрывающие основание креста сорняки, потом прошелся по обочине дороги. Быстро и без труда нашел то, что искал. Перистый полевой тмин, усыпанную розовыми цветочками зубчатку, молочаи. Очистил стебли от листков, сложил вместе. Немного времени пошло на то, чтобы вспомнить, на которые пальцы навить, как переплести, как сделать нодус, узел, и как звучат заклинания. Раз, два, три. Молочает мин зубчатку, свежи вместе, тропы станут известны, а мой путь ведет прямо. Магическая смесь польских, немецких и латинских слов. Одна из дорог распутья тут же стала светлее, приятнее, приглашающей. Интересно, что без помощи навенза, узла магического предмета, Рейн-Иван никогда бы не догадался, что именно это нужное. Но Рейн-Иван знал, что навензы не лгут. Он ехал, вероятно, уже не меньше трех почежей, популярное старопольское определение времени, необходимое, чтобы трижды прочесть «Отче наш», «Радуйся, Мария», когда услышал лай собак и громкое возбужденное гоготание гусей. Вскоре ноздри приятно защекотал запах дыма. Дыма коптильни, в которой, несомненно, висело что-то весьма соблазнительное. Может, ветчина, может, грудинка, а может, гусиный полоток. Рейн-Иван так яростно принюхивался, что забыл о свете Божьем и даже не заметил, как и когда проехал за изгородь и оказался во дворе придорожного трактира. Собака его облаяла, но больше как бы по долгу службы. Гусак, вытягивающий шею, зашипел на конские бабки. К запаху копченого окорока прибавился запах хлеба, пробивающийся даже сквозь смрад огромной навозной кучи, взятой в осаду гусями и утками. Рейн-Иван слез с лошади, привязал сивку к коновязи. Парень, присматривающий за конюшней и приводивший неподалеку в порядок коней, был настолько занят, что не обратил на него внимания. Внимание же Рейн-Ивана привлекло нечто другое. На одном из столбов навеса, на довольно беспорядочно смотанных разноцветных нитках, висел гекс, сплетенный из веточек магический предмет. Три веточки, связанные треугольником и оплетенные венком из привядших клеверинок и калужниц. Рейн-Иван задумался, но не очень удивился. Магия присутствовала повсюду. Люди использовали магические атрибуты, не зная порой их истинной сути и значения. Тем не менее, даже скверно сделанный гекс, охраняющий от лукавого, смог обмануть даже его навенз. «Вот почему я попал сюда», — подумал Рейн-Иван. «Псякрев! Но коли уж я здесь...» Он вошел, наклонив голову, чтобы не задеть притолоку. Пленки в маленьких оконцах едва пропускали свет. Внутри стоял полумрак, освещаемый только розблесками огня в камине. Над огнем висел котел, время от времени вскипающий пеной, на что огонь отвечал шипением и дымом, дополнительно затрудняющим видимость. Гостей было немного, только за одним столом, В углу сидело четверо мужчин, вероятно, крестьян. В темноте трудно было разглядеть. Едва Рейнован присел на лавку, как прислуживающая девка в переднике поставила перед ним тарелку. Правда, вначале он собирался только купить хлеба и ехать дальше. Однако возражать не стал. Прожуха, блюдо из запаренной ржаной или гречневой муки, сытно и пленительно пахло свиным салом. Он положил на стол грош, один из немногих, полученных от Кантнера. Служанка слегка наклонилась, подала ему липовую ложку. От нее шел слабый аромат трав. «Ты попал, как кур в ощипь», — тихо шепнула она. «Сиди спокойно. Они тебя уже видели и нападут, как только ты подымешься из-за стола. Так что сиди и не рыпайся». Она отошла к камину, помешала в исходящем паром котле. Рейнован сидел чуть живой, уставившись в шкварки на клёцках. Его глаза уже привыкли к сумраку настолько, чтобы видеть, что у четверых мужчин, сидящих за столом в углу, слишком много оружия и доспехов для крестьян, и что вся четверка внимательно разглядывает его. Он проклял свою глупость. Служанка вернулась. «Мало уже нас осталось на этом свете», — буркнула она, делая вид, что протирает стол, — «чтобы я дала тебе пропасть, сынок». Она задержала руку, и Рейнован заметил на ее мизинце калужницу, вроде тех, что были на гексе, и повязанную таким образом, чтобы желтый цветок служил как бы драгоценным камнем перстня. Рейнован вздохнул, непроизвольно коснулся собственного навенза, сплетенных узлом и всунутых за ворот куртки стеблей молочая, зубчатки и тмина. Глаза женщины вспыхнули в полутьме. Она кивнула головой. «Я приметила, как только ты вошел», — шепнула она, — «и знала, что они охотятся именно за тобой. Но я не дам тебе помереть. Мало нас на земле осталось, и если мы не станем помогать друг другу, то изведемся в конец. Ешь, не подавай вида». Он ел очень медленно, чувствуя, как мурашки бегают по спине под взглядами людей в углу. Женщина погремела сковородой, крикнула кому-то в другой комнате, подбросила огня, вернулась с метлой. «Я велела», — шепнула она, подметая пол, — «отвезти твоего коня на гумно за хлев. Когда начнется, убегая через ту вон дверь, сзади за рогожей. За порогом будь осторожнее. Возьми это». Все еще как бы подметая, она подняла длинный стебель соломы. Незаметно, но быстро завязала на нем три узелка. «Обо мне не думай», — шепотом развеяла она его сомнения. «На меня никто не обратит внимания».
«Герда!» — крикнул трактирщик. «Хлеб пора вынимать! Шевелись, няха!»
Женщина отошла, сгорбившаяся, серо-бурая, никакая. Никто, кроме Рейнована, которого она, отходя, одарила горящим, как головня, взглядом. Четверо за столом в углу пошевелились, встали.
Подошли, звеня шпорами, хрустя кожей, скрипя кольчугами, опираясь пятернями на рукояти мечей, кордов и басилярд.
Рейнован снова, на сей раз еще крепче, мысленно отругал себя за недоумство.
«Господин Рейнмар Беляу, вот парни, сами видите, что значит ловческий опыт. Зверь, как полагается, загнан, логово, как полагается, обложено, еще немного везения, и не быть нам без добычи. А сегодня нам и впрямь повезло».
Двое встали по бокам, один слева, другой справа. Третий занял позицию за спиной Рейнована. Четвертый, тот, который держал речь, усатый, в плотно усеянной плитками бригантине, разновидность простых доспехов, в виде кожаной куртки, густо покрытой металлическими пластинами, встал напротив.
Затем, не дожидаясь приглашения, сел. «Ты не станешь», — не спросил, а скорее отметил он, «сопротивляться и устраивать тарарам». «А, Беляу?»
Рейнован не ответил. Он держал ложку между ртом и краем тарелки, словно не зная, что с ней делать.
«Не станешь», — сам себя заверил усатый тип в бригантине, «потому как знаешь, что это глупо. Мы ничего против тебя не имеем, просто еще одна обычная работа. А мы, чуешь, привыкли работу себе облегчать. Начнешь дергаться и шуметь, так мы тебя сразу же сделаем послушным. Здесь, вот на краешке стола, сломаем тебе руку. Испытанный способ. После такой операции пациента даже связывать не надо. Ты что-то сказал или мне показалось?»
«Ничего», — Рейнован с трудом разлепил занемевшие губы. «Не сказал».
«Ну и славно. Кончай хлебать. До Штерендорфа немалый путь. Зачем тебе голодным ехать?»
«Тем более», — процедил тип справа в кольчуге и железных наплечниках,
«что в Штерендорфе тебя наверняка не сразу накормят». «А если и накормят», — хохотнул тот, что стоял позади, невидимый, «так наверняка не тем, что пришлось бы тебе по вкусу».
«Если вы меня отпустите, я вам заплачу», — выдавил из себя Рейнован. «Заплачу больше, чем дают стерчи».
«Обижаешь профессионалов», — проговорил усатый в бригантине. «Я Кунс Аулок по прозвищу Кирьелисон. Меня покупают, но не перекупают. Глотай, глотай клёцки, хлоп-хлоп».
Рейнован ел. Прожухи потеряли вкус.
Кунс Аулок Кирьелисон засунул за пояс булавку, которую до того держал в руке, натянул перчатку, сказав при этом: «Не надо было лезть к чужой бабе». А потом, не дождавшись ответа, добавил: «Совсем недавно я слушал папа, по пьянке цитировавшего какое-то письмо, вроде бы гебрайское, примерно такое: всякое преступление получит справедливое наказание. Иустам мерседис ретрибутионем. По-человечески это означает, что ежели что-то делаешь, то надо уметь предвидеть последствия своих деяний и быть готовым к ним. Надо уметь принимать их достойно. Вот, к примеру, глянь направо. Это господин Сторк из Горговиц. Будучи таким же любителем сладенького, как и ты, он совсем недавно совместно с друзьями совершил на одной опольской мещаночке действие, за которое, ежели ловят, то клещами рвут и колесуют. И что? Гляди, восхищайся тем, как Сторг достойно принимает свою судьбу, какое светлое у него лицо и взгляд. Бери пример». «Бери пример», — захрипел Сторг, у которого, кстати, лицо было прыщеватое, а глаза гноящиеся. «И вставай! Пора в путь!»
В этот момент поленья в камине вспыхнули. Со страшным гулом плюнули в комнату огнем, пылью искр, клубами дыма и сажи. Котел взлетел, словно им выстрелили, саданул о пол, хлестнул кипятком. Кирьелисон подпрыгнул, а Рейнован сильным толчком повалил на него стол. Пнул и оттолкнул ногой лавку, а полупустой тарелкой прожухов саданул господина Сторка прямо по прыщавой морде. И щукой нырнул к двери на гумно. Один из типусов успел схватить его за ворот, но Рейнован учился в Праге. Его за ворот неоднократно хватали почти во всех шинках старого города и малой страны. Он вывернулся, ударил локтем так, что хрустнуло, вырвался, прыгнул к двери. Он помнил о предостережении и ловко обошел лежащий за самым порогом завязанный узлом пучок соломы. Преследующий его Кирьелисон на магической соломе, разумеется, не знал и сразу же за порогом растянулся во весь рост, по инерции проехав по свинячьему дерьму.
Вслед за ним упал на узел Сторк из Горговец. На изрыгающего проклятие Сторка повалился третий из четырех типов. Рейнован уже был в седле. Уже пустил поджидавшего его коня в галоп напрямую через огороды, через грядки капусты, через живую изгородь из крыжовника. Ветер свистел у него в ушах. Вдогонку неслись визг свиней и дикая ругань. Он уже был среди верб над спущенным рыбным садком, когда услышал позади конский топот и крики преследователей. Поэтому вместо того, чтобы обойти пруд, помчался по узенькой дамбе. Сердце у него несколько раз замирало, когда дамба осыпалась под копытами, но ничего, пронесло. Преследователи тоже влетели на дамбу, однако им, в отличие от него, счастье не улыбнулось. Первая лошадь не добежала даже до середины, заржала, соскользнула и по брюхо погрузилась в ил. Вторая рванулась, вконец додолбав дамбу подковами, въехала по круп в топкую жижу. Наездники кричали, яростно ругались. Рейнован понял, что самое пора воспользоваться обстоятельствами и предоставленным ему временем. Он ударил сивку пяткой, пошел галопом через вересковье к покрытым лесом холмам, за которыми надеялся увидеть спасительный бор. Понимая, чем рискует, он все же заставил тяжело храпящего коня мчаться галопом вверх по склону. На вершине тоже не дал сивке передохнуть и сразу погнал через покрывавшие склон рощицы. И тут, совершенно неожиданно, дорогу ему преградил всадник. Испуганный конь заржал, поднялся на дыбы. Однако Рейнован удержался в седле. «Недурно», — сказал всадник. «Точнее».